8 мая Чехия отмечает День Победы. Нашу сегодняшнюю программу мы посвятим теме архитектуры в контексте Второй мировой войны. Война у многих ассоциируется в основном с кровопролитием и уничтожением. Но ведь в то же время это идеологическое столкновение, высшая степень выражения превосходства. Этот символический аспект войны весьма часто отражается именно в архитектуре. О том, как собирались перестраивать оккупированную Прагу, и о том, как сказалось на архитектурной судьбе города бомбардировка февраля 1945 года, в нашем специальном выпуске.
Исторические прогулки.
Вторая мировая война принесла европейским городам немало потерь. Многие мегаполисы приходилось поднимать из руин, поэтому во многих городах, несмотря на тяжелую послевоенную ситуацию, наблюдается оживленный процесс в сфере урбанизации и новой застройки. Все-таки архитектура – лицо города, и у такой красавицы, как Прага, любые перемены моментально заметны на лике города. Мы задались вопросом о том, как изменился с приходом немецкого протектората и мог бы далее меняться облик Праги и иных чешских городов. На наши вопросы отвечал историк архитектуры и урбанизма Милош Горейш, специалист по истории Второй мировой войны и автор ряда публикаций, в том числе книги «Прага протектората как немецкий город», «Нацистский урбанизм» и «Пражский комитет по городскому планированию». Межвоенный период происходило установление и развитие нового модернистического стиля функционализма, сияющего белизной фасадов и широкими окнами, тянущимися через целое здание. Для начала вспомним, что же происходило в Праге и на территории бывшей Чехословакии на архитектурном поприще и в сфере урбанизма.
Эпоху между двумя мировыми войнами можно назвать «золотым веком чешской архитектуры». В это время началось развитие сразу нескольких прогрессивных направлений. Очень многие молодые архитекторы подключились к процессу архитектурного развития Праги. Сам город также невероятно разросся после создания так называемой «Большой Праги». Сразу появилось пространство для урбанистического планирования, в котором участвовали многие чешские архитекторы.
Что мы можем считать финальным пунктом этого развития?
Этот золотой век был прерван оккупацией Чехословакии в 1939 году, когда вместе с нацистами на территории страны появился новый архитектурный стиль. Архитектура золотого века еще немного держится на плаву в 1940 и в 1941 году, но строительство постепенно утихает. В этот период прекращаются все архитектурные проекты и текущее строительство функционалистических домов и вилл. Стройка продолжается лишь на стратегически важных, в основном военных объектах. Но здесь чешские архитекторы почти не принимали участия.
Какие планы несли с собой нацисты в чешские города?
Они пришли с ясным представлением о том, как должны измениться, в первую очередь, большие города с уже существующей большой немецкой диаспорой. Собственно, они собирались переделать лицо города по образу и подобию своему, оставить свой след на облике мегаполиса, что, конечно, подразумевало и большие перемены, которые приносят возведение новой архитектуры. Естественным образом, это был ясный процесс германизации с целью выражения величия и превосходства германской расы посредством языка архитектуры.
Что же в первую очередь строили немцы?
Строились муниципалитеты, здания для общественных организаций типа Гитлерюгенд. Немцы строили для своих Оберланда. начали постройку военных объектов или переделывали подвоенные уже существующие здания. Мы найдем целый ряд таких реализаций в Чехии. При этом строительная активность, развиваемая нацистами, приходилась в основном на 1941-1942 годы. В эти годы отрасли индустрии сосредотачивались скорее вокруг военных нужд Третьего Рейха. Все производственные силы брошены в тяжелую промышленность, строительство при этом маргинальная область.
Строительство промысла и строительство своим способом упадает.
Насколько мне известно, нацисты с удовольствием использовали знаменитые постройки Золотого века, как, например, известный ресторан и база отдыха «Барандовские террасы», ставший главным местом развлечений верхушек нацпартии и их любовниц, которые они, правда, с началом войны превратили в противовоздушную базу. Или комплекс первоклассного жилья, называемый «Молохов», за его невероятно длинную диспозицию.
Byly to často stavby, které dobíhaly vlastně ještě z předokupačních.
Němci pользовались зданиями, которые достраивались еще перед оккупацией, и совсем себя не ограничивали в масштабах вносимых изменений, за исключением использованного материала. Например, в строительстве почти не использовалась в качестве материала сталь, которая, естественно, шла на изготовление оружия. Так что делались какие-то компромиссы. Нацисты достроили Молохов, который вы упомянули, также здание Национального технического музея на Летней и несколько других недоконченных проектов на окраинах пражского центра.
И в ширшем центре Праги.
Но при этом ведь модернизм немцы осуждали как упадковый и пытались продвигать свое видение архитектуры.
Nedá se říci, že by pohrdli nacisté stávajícími funkcionalistickými.
Ну, нельзя сказать, что нацисты пренебрегали существующими функционалистическими зданиями. Они часто их использовали и жили в них, но при этом уже никогда не возобновилась постройка новых зданий в этом стиле. Возьмем в качестве примера уже начатую стройку функционалистических зданий в колониях фирмы «Батя» в Сизимовом Устье, которые немцы переделывали под свои собственные колонии. Здесь здания уже были адаптированы к новым условиям и новым хозяевам. Так что плоские функционалистические крыши были переделаны на двускатные, также были уменьшены окна, а само здание достаточно огрубело из-за использования массивного камня. То есть проходило достаточно большое количество исправлений, в кавычках, но уже почти законченных зданиях в духе так называемой «Altmachtstil» – народной архитектуры, пропагандируемой Третьим Рейхом, или же в стиле монументальной архитектуры.
В стиле монументалистической архитектуры.
Мне вспоминается фотография очень известного в Чехии недостроенного моста, называемого Гитлеровским, на севере от Праги. Жутковатый мост, призрак, бетонная конструкция посреди пустоты.
На север от Праги реализована власне бетонаж носных слоупов.
Речь идет о несущих столбах Пражской кольцевой. Это магистральный мост, он относится к возведению трасс Прага-Брно, который впоследствии использовался. У этой стройки была очень короткая жизнь, началась она еще во времена перед оккупацией, 1938-39 годы. Когда пришли нацисты, они немного изменили планы на будущую трассу. Касалось это в основном новой ширины дорожных сообщений. Подгоняли под немецкий стандарт. Так началась постройка нескольких автомобильных мостов. С разной степенью интенсивности постройка продолжалась до 1944 года, когда была уже полностью остановлена. Строительство продолжалось фактически и в 70-е годы. Естественно, были использованы части застройки, начатой в 1938 году, но новая постройка в большинстве мест отличалась уже от изначального плана.
В ряде мест, как си от того původнего плану отхиловала.
И несмотря на все силы, брошенные в тяжелую индустрию, начали ли немцы что-то действительно строить?
Нацисты поставили в духу Heimatstilu, либо
начали строить. Они начали строить поселения в стиле народной архитектуры, например, в пражском районе Дейвице. Эта колония в микрорайоне Бубенич не была достроена. Нам неизвестно имя архитектора, хотя известен округ, в котором создавались планы. Это архитекторы из Пражского немецкого технического училища. Большая часть реализации осталась в планах на бумаге. Кроме мелких технических построек, вроде железнодорожного туннеля в Ршовицах, и разные детали, подготовленные элементы для строительства Пражского магистрального кольца. Больше мы ничего не найдем в Праге. В регионах было иначе. Продолжалась застройка в Злине, в уже упомянутом Сезимовом устье. Это снова постройка колоний. Многие чешские архитекторы из города Брно были вовлечены в планирование колонии для немецкого населения в Еглаве, что было своеобразным продолжением линии архитектуры межвоенного периода. Хотя большая часть этих проектов так и осталась пылиться на полках, эти колонии так и не были достроены.
A k realizaci těch staveb kolonií se většinou už nedošlo.
Насколько масштабными были планы и собирались ли они что-то строить в центре Праги?
Нацисты не хотели příliš засаговать до самотного.
Нацисты не хотели сильно вмешиваться в исторический центр Праги, который они воспринимали как целостный. Следует отметить, что через их призму центр Праги представлял ценность только потому, что она была достаточно немецкой. Так как архитекторы, принимавшие участие в строительстве исторического центра Праги, были с точки зрения нацистов немецкими архитекторами. Так что этот тип исторической архитектуры они воспринимали как достойный.
Немецкий повод. Просто эта архитектура им пришла годнота.
Но не любая историческая архитектура вызывала восторг у Третьего рейха.
Co jim nepřišlo hodnotné, bylo například pražská secese, takže obecní dům.
Что им больше всего не нравилось, это пражское арнуво. Например, судьбу муниципального дома в Праге можно было считать по дням. Конечно, его критиковали еще в 20-е и 30-е годы местные критики, как устаревшую архитектуру. С установлением протектората немцы также люто не взлюбили это здание. Они хотели снести муниципальный дом и построить на его месте концертный зал в стиле чистого классицизма, строго с колоннами. Средневековая пороховая башня, стоящая рядом, при этом бы осталась, а вот здание муниципального дома уступило бы новой застройке.
Она měla být zachována, ale obecní dům měl ustoupit této nové výstavbě.
То есть все-таки и исторический центр бы попал под скальпель нового урбанизма.
To samé vlastně i uliční nebo některé domy.
Это касалось и домов в направлении к главному вокзалу. Вместо них должен был появиться огромный проспект. Из всех и сегодня находящихся в этом месте здания остался бы только монастырь у Гиберну. Нацисты также планировали строительство там, где еще ничего не было. Например, на холме Петрин, ближе к Страховскому монастырю, должен был вырасти новый кампус технического училища и немецкого университета. Это здание должно было создать противовес Пражскому граду, стать второй доминантой города. Застройка планировалась в районах, которые нацисты считали чистыми – Бубенеч и Дейвице. Там, собственно, строительство должно было продолжить уже существующую осаду немцев в Голешовицах, так называемого «маленького Берлина».
Немецкое осидление около «малого Берлина».
При этом самые серьезные проекты касались, естественно, технической застройки, например, Нуселского моста или планы возведения северо-южной магистрали, немцами называемой «Трансверзаль».
Této technicistní stavbě mělo ustoupit na 200 domů na novém.
Для этого проекта нужно было снести около 200 домов в пражском новом месте. Даже тогдашняя немецкая городская администрация под руководством Фицнера этот план отвергла. Это повлекло бы за собой жилищный кризис, а в Праге во времена протектората вообще не хватало жилья. Если мы задумаемся, сколько немецких военных и бюрократов перемещалось в Прагу с семьями, их всех нужно было куда-то поселить. Недостаток жилья при этом наблюдался до окончания войны.
Ta nedostatek bytů vlastně přetrval až do konce války.
Почему нацистские урбанисты проявляли такой повышенный интерес к Праге?
Praha patřila bezesporu mezi zhruba stovku.
Прага без сомнения относилась к приблизительно сотне городов, которые Гитлер выбрал как показательные немецкие города. Эти города должны были развиваться в немецком духе. Об этом свидетельствует и энтузиазм в планировании новой Праги Альберта Шпера, правой руки Гитлера в урбанистском планировании и назначении крупного немецкого урбаниста Райгела Немайера во главу Пражского комитета по городскому планированию. Этот активный интерес сохранялся и после его смены на посту пражским немецким архитектором Вундерлихом.
Пражского немецкого архитекта Вундерлиха.
А что происходило с чешскими архитекторами? Некоторые бежали, как, например, безумно талантливый Евжен Розенберг, в будущем успешно сделавший карьеру в Великобритании. Некоторые погибли на войне. Какую роль чешские архитекторы играли во время оккупации и Второй мировой войне?
Парадоксально, наивице обети зазнаменали власне...
Интересно то, что из Праги бежали в основном немецкоязычные архитекторы, еще точнее немецко-еврейские архитекторы из-за начавшихся этнических преследований. Чешские архитекторы продолжали работать, никто этому не препятствовал, хотя по причинам, которые я уже упомянул, заказов слишком-то много не было. Нельзя также сказать, что нацисты их полностью отстранили от происходящего, и им не удавалось работать над собственными проектами.
Подел немецких архитектов там был меньшиновый.
В каких же проектах участвовали чехи?
Té zmíněné pražské plánovací komisi byla převážná většina českých architektů.
Например, v Pražském komitete po городскому планированию, организованному во время протектората в Праге, превалирующая часть архитекторов была чешская. Немцев там было очень мало. При этом, естественно, принятие окончательных решений или голосование было на стороне немецких архитекторов. Что не мешало чешским архитекторам получать заказы в области урбанистического планирования? Нужно также подчеркнуть, что эти чешские архитекторы никогда не предали свой язык архитектурных форм, использованный в довоенный период. Так что нельзя даже говорить о коллаборации с их стороны. Наоборот, они всеми способами пытались сделать так, чтобы развитие и след эпохи Золотого века чешской архитектуры прослеживался и в зданиях, возникающих после установления протектората.
Проявляла и в том období протектората.
Много ли материала о урбанистических планах сохранилось в чешских или немецких архивах?
То зустало, якси, в чешских архивах.
Все осталось в пражских архивах, в фондах пражской администрации. На сегодняшний день остался лишь скелет материала, потому что архив Пражского комитета по городскому планированию был неизвестно кем и неизвестно когда уничтожен. Поэтому, когда осуществлялись попытки дополнения материала, нужно было искать и в иных архивах. Например, архив чешского архитектора Макса Урбана, очень известного архитектора межвоенного периода. Он сохранял планы не только своих проектов, но и коллег из комитета. Благодаря его архиву мы можем составить реалистичную картину о том, как в те времена в Праге занимались урбанизмом.
После войны Прага оказалась среди европейских городов, которые пострадали наименее, спасшись осуществления замыслов гитлеровского урбанизма и, судя по минимальному количеству зданий, уничтоженных союзными армиями ближе к окончанию войны.
Máte pravdu, Praha nebyla v porovnání s jinými evropskými městy.
Вы правы, Прага по сравнению с остальными европейскими городами не настолько пострадала во время Второй мировой войны. Естественно, здесь тоже не обошлось без жертв, но по сравнению с Центральной и Западной Европой их можно отнести к минимальным. Соответственно, сразу после Второй мировой войны не нужно было что-то капитально восстанавливать или достраивать, создавать новые улицы и проспекты.
Нових улиц, нових рядů, нових проспектů a podobně.
Что же стало целью чешских урбанистов после окончания войны?
Урбанисты se soustředili spíše na úpravy jednotlivých celků.
Урбанисты сосредоточились на восстановлении определенных комплексов зданий и на застройку вокруг Праги. На тот момент не произошло продолжение пути, начавшегося регуляционным комитетом в эпохе между двумя войнами или того же нацистского комитета по планированию, функционировавшего с 1939 по 1945 год. Это время можно назвать упадком чешского урбанизма. Начиная с 50-х, городское планирование было очень ослаблено по политическим причинам или потому, что многие архитекторы ушли на пенсию. Так что все довоенные и военные урбанистические планы, а это постройка подземного шоссе в Праге, северо-южная магистраль, ремонт Нусовского моста, постройка кольцевой дороги и объединение Праги с системой автодорог, все эти планы были надолго заброшены. Архитекторы и урбанисты вернулись к ним в далекие 70-е. Это достаточно долгая заминка, и результаты мы ощущаем даже сегодня. Например, кольцевая вокруг Праги так и не была достроена, а система дорог в центре чешской столицы и до сегодняшнего дня актуальная проблема. Метро по сравнению с иными европейскими мегаполисами лишь бедный родственник. Так что можно сказать, что в плане урбанизма и архитектуры период после Второй мировой войны был очень прискорбным. Было построено несколько зданий, но на уровне развития целого мегаполиса, как это, например, произошло в Варшаве, ничего достойного в Праге не случилось.
С иными европейскими метрополами типа Варшава и другие места.
Центр Праги подвергся бомбежке только однажды, когда произошел ошибочный налет американской авиации в феврале 1945 года. Был уничтожен ряд объектов, сильно пострадали Эммаусский монастырь и дом Фауста. Многие из участков, на которых находились руины домов, до недавнего времени пустовали. По словам Милоша Горейша, активное восстановление каких-то зданий проходило крайне редко. Зато в центре города появилось несколько ключевых пустующих участков, которые в последующие годы привлекали внимание многих архитекторов. В этот период город уже воспринимался как нечто целостное, большая Прага. Поэтому появление каждого нового здания вызывало бурную дискуссию. В нескольких случаях были объявлены интересные с точки зрения зодчества конкурсы по восстановлению или застройке. «Святое место пусто не бывает». Прокомментировать то, что появилось на освободившемся после войны месте, мы попросили историка архитектуры, преподавателя Карлова университета и председателя клуба сохранения Старой Праги Рихарда Бигла.
Если разбирать хронологически, среди самых ранних построек здание в духе социалистического реализма около Пражской площади имени Ерасика, возведенное архитектором Франтишеком Альбертом Либрой. Самое явное и радикальное вмешательство произошло при восстановлении Эммаусского монастыря. Продолжительная дискуссия, которая касалась главным образом реконструкции неоготических башен, решенном в ключе модернизма, переросла в объявление архитектурного конкурса. В итоге появилось необычное произведение Франтишека Марии Черного. Благодаря его реконструкции единственный панорамный проспект Пражского нового города был дополнен современными остроконечными башнями. этот проект 60-х из эпохи, которая уже лучше сказалась на развитии зодчества. Реконструкция Эмаус стала важным доказательством того, что чешская архитектура все еще является частью художественной и архитектурной традиции Запада.
Относительно свежим результатом заполнения освободившегося после войны участка стал и знаменитый танцующий дом, который до сих пор у многих вызывает неоднозначное отношение.
Наипоздней заполненная пролука, так та была...
Самым последним был заполнен участок, который простаивал 20-30 лет и меньше других обсуждался, тот, на котором сегодня стоит танцующий дом. Здание возникло в 90-е, когда к оригинальному проекту Владо Мелунича подключился Фрэнк Герри и выполнен в духе всех его творений. Дом акцентирует и градирует угол улицы, заполняя его пластически, кто-то даже назвал в духе барокко. И несмотря на то, что характер здания очень экспрессивный и, по мнению некоторых, представляет собой урбанистический бунт, я думаю, что это здание привнесло разум и создало контекст всему этому месту. Мне бы не хотелось умалять трагедию налета, в результате которого, например, сгорело уникальное собрание картин Карла Гонзика. Об этом, кстати, его жена недавно написала книгу «Когда горят картины». Однако для Праги, как это ни парадоксально, бомбардировка открыла новые возможности в области современной архитектуры, которые бы иначе в полностью застроенном центре возникнуть не могли.
Jinak celisty zastaveném centru pro současnou architekturu vlastně nebyly.
Хотя сразу после окончания Второй мировой войны в Праге не наблюдалось радикальной перестройки, Рихард Бигл рассказал радио Прага о том, что собирались возводить в Праге после войны, на этот раз социалистические власти.
Уважалось о том, что бы се центрум стало...
Шли разговоры, что центр должен стать в новой социалистической Праге местом для собраний. Это проекты 50-х, когда вместо вокзала собирались создать огромную площадь, собственно, снести все от муниципального дома до Витково. Это планировали сделать еще немцы. Помимо этого, на месте философского факультета собирались устроить большую площадь, этакую красную площадь посреди старого города. А в 60-е появляются такие проекты, как реструктуризация верхней части нового города. Или, например, часть нового города в районе Оплеталовой улицы должны были превратить в торговый центр Праги.
Все эти невероятные урбанистические планы никогда не были осуществлены. Зато грандиозные фантазии привели к оживленной дискуссии о судьбе исторического центра, что привело не к застройке, а к внесению в конце 60-х пражского нового города в список культурного наследия ЮНЕСКО. Так облик красавицы Праги удалось сохранить в целостности.